Разбить?
Разбить?
Пол-литра.
Пол-литра?
В дребезги.
Конечно, в дребезги.
Да я тебе
знаю. Но-но-но-но!
Дребезги. И никаких «но».
Дребезг номер три.
Дорогие друзья, как всячески предупреждалось, не только на сайте «Маяка», но и в социальных сетях, сегодня к нам в гости пришел Сергей Летов. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
Я всех предупреждал. Не потому, что лайки собирал, потому что дорогого стоит, особенно в предновогодние дни. А вы любите поздравления, Сергей, там, с наступающим Новым годом, там, особенно не, от людей, которых вот первый раз и видите?
Не, я вообще не очень люблю праздники и поздравления. Как-то то ли лень все это заново сочинять. Но все равно какой-то элемент автоматизма
конечно. Во
всем этом значительно есть.
Не какой-то, давайте честно скажем. Мы, конечно, ханжи, поскольку мы в обществе живем. Не то, что элемент, а это сплошной автоматизм.
Ну да. Когда-то раньше я посылал массу открыток, да, вот поздравлял всех там с Рождеством католическим, там, с Новым годом. Но сейчас, когда есть интернет, и можно одним кликом поздравить, что-то уже и поздравлять лень.
Ну, поскольку вот это недорогого стоит, одним кликом раз, и все разнеслось. Я, знаете, ну, эти люди не виноваты, когда, знаете, присылают рассылку, смс-рассылку. Она абсолютно обезличена. Ну, да бог с ним. Каждому свое, как было написано в Библии, в протестантской, на немецком языке, и едем до Зайна. Вот, значит, сначала о послевкусии. Так случилось, что, если не ошибаюсь, 16 числа прошел большой... 16-го, да? 16-го.
18-го.
18-го все-таки. 18 числа прошел большой концерт. Я не буду говорить памяти Сергея Курехина. Потому что концерт, посвященный творчеству Сергея Курехина. Этим летом мы отмечаем 6 десятков лет ему стукнет. Вот. Послевкусие как?
Ну, я был просто восхищен. Несмотря на то, что я сам участвовал в этом концерте и... очень много переживал по поводу этого выступления. Я был восхищен и самим Алексеем Айги, который сделал замечательную аранжировку. И я был восхищен уровнем музыкантов, которые удалось собрать. Насколько я понимаю, участвовали музыканты Большого симфонического оркестра и Большого театра. Особенно сильные... Я сам как саксофонист, флейтист, значит, для меня, конечно, самое яркое впечатление — это духовые, замечательная вот секция духовых Большого театра, флейта особенно, первая флейта, первый гобой, тромбон, ну, замечательно звучали, очень секция виолончелей. Ну, вообще, у Курехина такого уровня музыкантов в распоряжении не было.
К сожалению,
не было. Хотя репетиций было не так много. Была с оркестром одна репетиция в понедельник, и в среду вторая репетиция, и прямо после нее концерт. То есть просто музыканты такого уровня, которые могут, ну, по нотам. Курехин, как известно, нот особенно не писал. Вот. А вот по нотам они могут сыграть очень много и очень хорошо. Вот просто на меня произвел концерт очень большой, очень приятный. Впечатление. Я вообще не сентиментальный человек, но я почувствовал что-то такое, вот слезы наворачивались на глаза, и мне кажется, что концерт очень понравился публике.
Кстати, вспоминая наш эфир трехнедельной давности, к нам приходил как раз перед концертом Алексей Айги, он говорил, что я очень волнуюсь, вот, потому что это будет очень большой оркестр, очень сложная аранжировка. Но слава богу, что все прошло. То есть если вы, я так понимаю, выражаете действительно свой восторг, несмотря на то, что вы принимали в нем участие, слава богу, что все хорошо прошло.
Ну, Айги очень волновался. И вообще он человек довольно сдержанный. Он, можно сказать, не только волновался, просто психовал во время репетиции, кричал. В общем, ну, я понимаю его... Переживал так очень сильно,
как по-другому.
Да, очень сильно переживал за происходящее. Но главное, что он хорошо все подготовил заранее, и все произошло. Это вообще третья попытка сыграть музыку Курехина в аранжировках Айги. Первая состоялась в начале апреля этого года в центре Курехина в Петербурге, в бывшем кинотеатре «Прибой». Тогда была струнная группа оркестра. Ну, какой-то петербургский оркестр, но молодежный, как я думаю. Его струнная группа, но была зато группа ударных оркестровая, которой в этот раз не было. Да, и в том оркестре принимал участие Юрий Каспарян, гитарист группы «Кино», и любимец Курёхина, и прекрасно знавший музыку Курёхина, игравший во всех последних поп-механиках года приблизительно с 87-го. Вот, ну, почти во всех. Вот, и ну, это создавало определенное ощущение аутентизма. Вот, вторая попытка, неудачная, несостоявшаяся, была предпринята в Перми в конце июня, если не ошибаюсь. Там, или в июле, там был фестиваль, который проводил Марат Гельман. И за день до вот этого выступления предполагавшегося оркестра Марат Гельман был уволен со всех своих постов.
А, так это недавно.
Да, пермским начальством. Ну, видимо, оркестр, решив проявить верноподданность, вот желая выслужиться перед начальством...
Оркестр был местный, да?
Да, местный оркестр. Он ушел с репетиции.
Ушел с репетиции?
Да.
Какая прелесть.
И не пришел на концерт.
Милый как.
Да.
Великолепный музыкант.
Да, вот можно так вот взять, поступить. Да. И мы вынуждены были играть, ну, я и Саша Александров, солисты, которые принимали участие в поп-механиках и вообще постоянно работали с Курёхиным на протяжении всей его жизни. Вот мы играли вот с 4.33 Айги, с его маленьким оркестриком. И к сожалению, всю программу Курёхинскую исполнить не удалось.
Подождите, а публика хорошо приняла?
Публика вот принимала хорошо.
Ну так а в чем же
там Марат Гельман, там во время концерта пошел дождь, Марат Гельман скакал в лужах прямо по воде, люди бесновались от счастья. Вот. Хотя местами...
Так это же успех, да, да что,
да, почему да. Местами, правда, была не музыка Курёхина, а Айги играл свои номера, потому что у него была рассчитана на оркестр,
ну, конечно,
вся программа.
Да, да.
Вот. Ну и вот третья попытка, очень сложно было. Мне написал Айги сначала, назначил одну дату. Выяснилось, что так как со мной никто эту дату не согласовал, у меня это число уже занято другим важным фестивалем будущей музыки в Гоголь-центре. Потом назначили дату, значит, вот в Гоголь-центре дату. Потом отменили, потому что решили там вроде бы сделать корпоратив. Ну, прямо в этот день.
Извините, это святое. Это святой корпоратив.
Потом это все переписка с Айги. Ну, потом да. Корпоратив отменился или перенесся на какое-то менее...
Ну, да.
На самом деле трудно ведь у оркестрантов найти у всех
конечно,
свободное
конечно,
время,
да.
Выделить день. Ну и где-то вот за неделю стало известно, что все будет именно вот 18 числа, 16 репетиция. 17 репетиции нет, потому что нет денег оркестрантов собрать еще один раз. Собрать 60 человек, это требуется.
Это очень, нет, средства, это очень много, да. Это очень много денег. При том, что в России музыканты получают. Нет, они, конечно, безумно все богатые люди, но на самом деле, для того, чтобы нормально жить и есть, музыканту приходится работать оркестровому. То есть играть в нескольких оркестрах, да, в нескольких да, составах, то да. есть без сна и отдыха, не говоря уже о репетиции.
Да,
вот
да.
В России музыканты, к сожалению, звезд неба не хватает да, вообще.
Поэтому получилось вот. Вот так с репетициями. Но в итоге, мне кажется,
хорошо.
Был праздник. Еще были хорошие виджеи. Я знаю, в частности, я порекомендовал двух человек для Леши. Я порекомендовал саксофониста Алексея Круглова, который не играл в поп-механике. Он слишком молод по возрасту.
Да, конечно.
Но он очень хороший саксофонист, и он играет в оркестре московских композиторов. И у меня с ним хорошие отношения. И как-то вот нам вместе было легко. Вот. И я порекомендовал Виджея Кирсан, Александр Наймушин, который занимался видеопроекциями, которые составили существенную часть шоу вообще.
Я не понимаю, а чего же я-то не пошел, дурак? Это какой день был?
Это была среда.
Ну, наверное, я был очень занят.
Ну, насколько я знаю, что это не последняя попытка такого рода. Анастасия Курёхина сказала, что два оркестра стоят на очереди, которые хотят исполнять музыку Курёхина в аранжировках Айги, и, очевидно, будут к 16 июня, шестилетию Курёхина, концерты и оркестровые и в Москве, и в Петербурге. Ну, аналогично и происшедшему.
Ну, вот скажите, это же все не носит такого флёра такого мартиролога какого-то, посмертного перечисления там великих дат композитора и все. Или это все-таки веселый праздник, да?
Ну, сама поп-механика очень веселый праздник, и в ней принимают участие ну, такие люди, как Герман Виноградов, например, которые могут разрушить любую такую панихиду, скажем.
Любое представление да. о торжественном, да.
Да, любое представление о чем-то казенном, да, обязательном, скучном, да. А здесь был вот. К сожалению, раздались уже недовольные голоса из Петербурга. Но это понятно.
Нет, подождите, вы где играли? В каком городе?
Нет, мы играли в Москве.
Все, что вы хотели.
Да, но Facebook полнится уже нашего Курехина, какие-то москвичи. Почему это вот московский музыкант Айги делает аранжировки нашего Курехина? И играют они. Ну, в общем.
Не так, не по-нашему они играют. Не, ну это смешно. Ведь наверняка же.
По нотам играют. Как это они по нотам играют нашего Курехина?
Безобразие какое. Ну, подождите, ведь наверняка же это писали не музыканты. Ну, в большинстве своем.
К сожалению.
И музыканты.
К сожалению, и музыканты.
Ну, то есть люди, которые считают себя музыкантами.
Ну, скажем, ну, да, точнее да, так. Да. Да.
Это обидно. Вот на самом деле это обидно, потому что в такой вещи, как музыка, нет ни Питера, ни Москвы, ни Гамбурга, ни Нью-Йорка.
Ну, как? Есть музыка, а есть игра в музыку.
Да.
У нас
да,
в стране очень много игры в искусство, в музыку, в джаз, во фри-джаз. В любое направление, куда ни возьми, у нас есть какие-то оригинальные яркие события, вот как Курехин, например. И есть масса имитаций. Ну, такого вот как бы... Почти там, как на Западе. Почти как у них.
Слушай, жир какой идет. Слушай, фирма да, прям, да, фирма.
Вот эти люди, они не могут понять, как можно... Вот, Курехин остается недоступным для многих людей, потому что он в своем творчестве сочетал несочетаемое. Вот название у него «Полинезия». Оно не имеет, конечно, никакого отношения к Тихоокеанскому региону. Это попытка такой полистилистики, сочетание всего несочетаемого. Вот такая очень странный микс. Курехин ведь стал творить еще до того, как диджейская культура приобрела широкое развитие.
Да, конечно.
Интересно, правда, что первый диджей в нашей стране, ну, один из первых, кто стал профессиональным, он выступал с поп-механикой. Это диджей Вестбам.
Ух ты, интересно. Вот, никогда не слышал, не знал.
Да, это немецкий диджей, если я не ошибаюсь.
Не, ну вообще вся вот эта культура-то, это Питер прежде всего. То есть все, что захлестнуло Россию, она пришла из Питера.
Но Вестбам впервые выступил в Риге. Да, он.
Это, я не знаю, другая страна вообще.
Да, вообще в другой стране. Нет, но тогда она еще была не такая другая.
Нет, но там близко было. Питер, Таллин, Хельсинки.
Это был еще и Советский Союз, но тем не менее. И вот Вестбам впервые выступил в Риге. Вот, ну, а вообще у Курехина, по сути, философия Курехина – это философия такого микса, вот такой смеси.
Сплава там, фьюжена какого-то.
Да.
Ну, фьюжен, ладно, плохое слово, ну, сплава, наверное.
Я бы сказал микса, скорее. Микс. Скорее даже в стиле Джона Кейджа. У него в 50-е годы были такие композиции, которые назывались миксами. Это не коллажи, а именно миксы, такие несочетаемые разнородные объекты, которые борются за внимание слушателя, да, соприкасаясь, вытесняя друг друга на разных громкостях. Вот такое вот. И у Курехина тоже много такого несочетаемого в музыке, которое вот как бы борется.
Он ну, даже... Несочетаемого до тех пор, пока это не стало частью произведения Сергея Курехина.
Да, вот но так. Оно как бы пафос этого произведения, он в такой несочетаемости в значительной степени. Вот некоторые музыканты, допустим, слушают «Полинезию», и для них как бы главное это то, что играет Курехин. А там Курехин брал на себя, может быть, не самую сложную задачу. А я считаю, самая сложная задача у меня была вот в той же «Полинезии», потому что моя задача была играть так, как будто я не умею играть ни на каком музыкальном инструменте, играть поперек, не подстраиваясь, и как будто бы его нет вообще. Такой производить комментарий докультурный или вообще внекультурный. К сожалению, это сложная, очень неблагодарная задача. Остаешься в памяти потомков таким каким-то вандалом.
Разрушителем.
Вандалом, да? Разрушителем. Да, а он как бы вот остается таким организатором. На самом деле эту сложную задачу вот приходилось решать мне в начале и в середине 80-х годов, а в конце жизни Курехин нашел себе другого музыканта американского, который похожие вещи делал.
Вот. Саксофонист?
Да, Кешаван Маслак. последний диск, uh-huh, дорогой uh-huh. Джон Кейдж, это как раз вот последний диск Крюхина.
Ну, я так понимаю, что обиды-то у вас никакой нет.
Небольшая была.
Есть, да? В смысле, была, да?
Ну, да. Ну, конечно, я на Курюхина очень много раз в жизни обижался.
Мы с ним очень много раз был.
Очень много раз ссорились, особенно в начале, до 86-го года каждый концерт заканчивался ссорой, оскорблениями друг друга нецензурными словами, обвинениями во всех смертных грехах.
И... Ну, в неумении играть-то было, что обвиняли друг
да,
друга?
Да,
что...
да, да. Не, ну,
друг Крюхин... друга, понятно.
Да, да, что я неправильно да. что-то сделал. Да, да, да. Вот. А на самом деле задача, проблема состояла в том, что я как человек, ну, с каким-то, в общем, джазовым бэкграундом, об этом, конечно, можно спорить, но идеологически, скажем, я все-таки джазовый человек, чем роковый. То есть для меня любое лидерство воспринималось как некоторое насилие. А Курёхин перед этим тесно работал с Чекасиным, очень много от Чекасина набрался, вот такого авторитарного. Он такой Сталин на сцене, который должен доминировать и всем указывать. А вот со свободными людьми, которые могут абсолютно импровизировать и плевать на его мнение, он не сталкивался и страшно раздражался от этого.
Мы будем... Да. Нет, я вас не прерываю, потому что мы сейчас будем что-то из Полинезии, по-моему, а что мы выбрали? Ну, Наташа.
А вот. Мы выбрали как раз вот похоже, финал, наверное, да?
Ну-ка, да. Наденьте и скажите, как это звучит, как это называется. Финал,
это финал, да.
Послушай, мы вернемся после новостей спорта.
Дребезги.
Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Сергей Летов. Вот обычно, вот у нас там в гостях там гитарист такой, там музыкант-гитарист. Вот, а про Сергея так не скажешь. Музыкант-композитор. Вот. Вот я когда прочитал, что вы... Поверьте, вот это я сделал не сегодня, не вчера. А лет 15 назад, наверное. Что прочитал и посмотрел, что вы играете на странных... собственноручно сконструированных инструментах. Зачем вам это надо? Ведь столько всего продается там.
Ну, да, я согласен. Конечно, есть музыканты, которые играют на каком-то, допустим, одном инструменте, на одном саксофоне, или на одной флейте, или на одной гитаре всю жизнь, и на одном ситаре там, да. Но среди музыкантов, которые занимаются такой новой импровизационной музыкой, фриджазом, как раз распространено такое явление, как инструментализм. Очень интересно пробовать разные звуки. И одним инструментом бывает его как бы мало. Мало, что ли, да? То есть, где, возможно, это связано с тем, что один какой-то вот конкретный инструмент можно ограничиться им, если существует очень развитая, скажем, система, система, в которой музыкант может встроиться. Допустим, существует оркестр, и ты один из там, 100 или 200 или 300 или 500 саксофонистов в рамках. И понятно, чтобы занять свое место, да, вот нужно предельно оттачивать uh-huh. мастерство, владение, и чтобы тебе именно на роль одного из этих 500 саксофонистов, чтобы вот
то именно занять, ты попал. Влезть в клеточку.
Да, 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 чтобы да. ты попал. Другое дело, что в новой музыке импровизационной вот такой как бы жесткой позиции нет. И музыкант в значительной степени сам формирует вот эту сетку. Он сам создает... то поле, которое может стать интересным как таковое для слушателей, не стать интересным. Поэтому нередко среди музыкантов, кто занимается новой импровизационной музыкой, фриджазом, нередко использование многих инструментов. Такие бывают случаи. Ну вот знаменитый американский саксофонист Энтони Брэкстон, он играет на самых разнообразных саксофонах, и на контрабас-кларнете, на многих других инструментах. В ансамбле Art Ensemble of Chicago у них целый автобус саксофонов. Вот, пока этот коллектив был на ходу. Вот, ну, вроде бы он и сейчас существует. То есть, как бы, ну, это связано вот с попытками найти разнообразную такую палитру. Я вообще, на самом деле, пробовал играть на очень многих инструментах, на которых сейчас не играю.
Например?
Ну, например, я пробовал играть на гобое, на трубе, даже на валторне. То есть я на скрипке. То есть когда я начинал вот осваивать музыкальные такие технологии, я использовал многие-многие инструменты, и от большинства из них впоследствии отказался. Сосредоточился только на деревянных духовых, из которых у меня только саксофон, этнические некоторые духовые, флейты и бас-кларнет. Больше я на других деревянных духовых не играю. И последние три года у меня началось...
Дорогие друзья, саксофон деревянный, там трость из дерева. Ошибки никакой нет.
Вот, и последнее время я стал увлекаться электронными духовыми инструментами.
Вот я прочитал
MIDI-контроллеры, духовые синтезаторы. Ну, пока слушатель сдержанно к этому относится. Собратья-музыканты почти не приглашают меня ни в какие проекты, чтобы я играл на электронных духовых.
Почему?
Ну, вот как-то вот...
Костно?
Вы знаете, так сложилось, что вот эти электронные духовые инструменты, они используются за рубежом в основном в поп-музыке.
Ну да.
Или в церковной музыке.
Ну кто-то...
Как это ни странно. У нас же церковной музыки вообще инструментальной нет.
Ну, церковная имеется в виду протестантская.
Ну да, у нас
протестантская
нет этого,
У нас нет, да. У них баптисты
вовсю. А там, допустим,
вовсю,
в какой-то церкви вдруг нужен второй гобой или там, я не знаю, третий кларнет.
Да, да, да.
А нет такого количества гобоистов-кларнетистов. Угу. Человек берет Yamaha WX-5 и выбирает в ней...
А там... кто-то же, подождите, вот кто-то из серьезных джазистов на ней играл.
Ой, много. На Западе как раз много.
Вот я же и говорю, нет, джазисты. А, конечно,
брейкер.
Да, он же, да, собственно говоря, он первый, кто популяризировал электронные духовые.
Говоря, да, и до сих пор это как бы непревзойденная величина.
Не, ну и, да, и нормально, и да, никакой попсы там, да, махровой,
ну,
нет.
Ну, это правда, такой джаз, да, скажем, не очень экспериментальный.
Ну вот. Да, да.
А я-то как раз занимаюсь, в общем-то, музыкой, которая ближе к фри-джазу, ну, в значительной степени к некоторым такой электронно-шумовой музыке. И вот мои собратья российские по этому цеху меня не привлекают в этой. Меня привлекают исключительно как саксофониста. На каких-то архаичных саксофонах, вот, но... Вот, ну, я не обижаюсь, я ищу какие-то, вот, пытаюсь на старости лет осваивать какие-то новые приемы.
Мы, кстати, стоп, с вами... Извините, пожалуйста, да, какую старости лет?
Мне 57.
Нет, я прекрасно знаю, сколько вам лет. В этом году Би-Би Кингу, по-моему, 87 исполняется. Вот. Какой старый? Да что вы говорите? У вас зрелость, музыкальная зрелость.
Мы с вами не сказали одну важную вещь.
Давайте.
Мы не закончили тему Курёхина.
Потому что про Летова хочется поговорить. Ну, давайте, заканчивайте.
Там тоже есть очень важный нюанс. Вообще, сам по себе вот этот проект «Курёхин Next», он совпал с другим важным мероприятием, с представлением книги Александра Кушнира «Сергей Курёхин. Безумная механика русского рока». И я имею к этой книге тоже прямое касательство. Дело в том, что когда-то Саша Кушнир взял у меня самое первое интервью о Курёхине. И после я ему рассказал, у кого надо брать еще, дал ему контакт и целую записную книжку. И на протяжении 5 лет, это с 2008 вот, да, по 2013, он взял еще 200 или 250 интервью у разных людей по цепочке.
А поблагодарил вас хоть раз, нет?
Поблагодарил. Да.
Это как-то не по-кушнировски.
Ну, нет, поблагодарил, да.
Хотя вот поблагодарил.
Да. Да. Нет, нет, нет. Дело в том, что на протяжении этих 5 лет периодически то мы вместе с ним, то я где-то, когда он не может, я один, я отправляюсь и делаю анонс этой книги. Вот, о том, что она вот 5 лет пишется, и когда-то
вот
она
будет,
и иногда на радио, иногда на телевидении. Так что вот, наконец, она вышла, и я первый раз после выхода книги оказался на радио. Поэтому я хочу сказать вообще всем любителям Курёхина, кто слушает нас сейчас, обязательно купите эту книгу. В этой книге замечательная информация о Курёхине, которой больше нет нигде. Просто я много знаю о Сергее Курёхине, но многого я не знал того, что я прочел в этой книге. Эту книгу можно ругать, в ней есть некоторые слабости, это не абсолютно идеальная книга. Я бы сказал так, эта книга, написанная, вот как пишутся западные, американские или британские биографии рок-звезд. Вот она написана так. Это первая русская настоящая книга на русском языке, написанная о выдающемся музыканте, написанная вот в таком ключе, где мельчайшие подробности. Не «Курёхин и я», или «Курёхин в моей жизни».
Да,
такие книги тоже были уже. А это именно детальные обработка огромного количества источников.
То есть попытка восстановления каждой минуты, да, и, да, минуты жизни, да, и творчества, да, большого, да, музыканта. Да.
Курёхин в школе, Курёхин собиратель кактусов, дядя Курёхина в его жизни, его мама, его папа, его родственники, его дети, его знакомые, вот его конфликты и особенности поведения очень много.
Настоящий полный боёпик.
Я бы сказал, такой, есть слабые места. Всё-таки Саша Кушнир не музыкант. И поэтому мне вот как музыканту иногда немножко смешно читать вот описание того, как музыканты играли на той или иной записи, самого музыкального процесса. Но, с другой стороны, читают-то эту книгу тоже не только музыканты.
В большинстве своем не музыканты.
Она ориентирована, да, это не музыковедческое исследование, ну, это биография. И как биография она замечательна. Поэтому я всем рекомендую. Кроме того, в книге огромный иллюстративный материал. Там можно увидеть самые необыкновенные фотографии. Курёхин и Колобельды. Курёхин и Ванесса Редгрейв.
Там очень... Не, ну, Ванесса Редгрейв, ладно, да, вот с Колобельды.
Да, да. Вот, там очень много всякого необыкновенного, яркого, интересного. И я просто... Эту книгу можно листать. Это книга не только о Курёхине, это о нашей стране и о целом поколении.
Глаз культуры,
да,
поколения,
да,
конечно.
Да, и просто увидеть все это своими глазами. Всех их юных, молодых. Фотографии вообще уходят просто к новорожденному Курёхину.
А я бы хотел вспомнить еще одного музыканта. И, я не знаю, наверное, поздравить вас. 2 дня назад или 3 дня назад на лентах массовой информации было объявлено, что добровольный, заметьте, сбор средств на съемку документального фильма о гражданской обороне и Егоре Летове завершен. То есть деньги собрали в рекордно короткие сроки.
Ну, это
я вас поздравляю.
Да, спасибо, замечательно. Я надеюсь. Вообще проходит время, и вот это время показывает, что творчество моего брата это имеет неприходящую ценность. Что вот его уже нет 5 лет, это и реально. Люди продолжают слушать его музыку. И хотят исполнять его музыку. И вот уже то, что Massive Attack исполнили в Манчестере,
да, да, да,
целый,
да,
концерт, посвященный, пели на русском языке.
Да, первая, это было совсем недавно, дорогие,
да,
друзья. Можно зайти на ленту,
группа,
посмотреть.
Да, да, там, первая, да, большая группа из британского рока, который исполняет на русском языке музыку русского рокера. Такого просто вообще еще не было. Это просто, я считаю, большой прорыв. Я хотел бы сказать, что этим все не закончится. Я не могу разглашать тайны, но на 50-летие Игоря, которое будет 10 сентября этого года, тоже будут очень интересные новые концерты, и приедут зарубежные музыканты, и будет много всего яркого и интересного. Это я обещаю.
Яркий, интересный, почему-то назвавший себя пожилым человеком Сергей Летов сегодня был у нас в гостях. Так, сейчас мы послушаем вещь, которую, я признаюсь, я услышал только сегодня. Она мне безумно понравилась. У нее очень сложное название, по-моему, блюз называется.
Да, просто блюз, да.
Сергей, спасибо за то, что пришли. И все-таки я абсолютно искренне. Пусть у вас в наступающем году сбудется все, что вы сами хотите. Я не знаю, что.
Я могу об этом треке сказать. На нем играет вместе со мной замечательный итальянский контрабасист Энрико Фацио. А я играю здесь не на саксофоне, а на самодельном музыкальном инструменте, сделанном мной из алюминиевой трубки.
Спасибо, Сергей. Всего доброго.
Всего хорошего.